Радио «Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Канны или Канн? Как правильно называть французский фестивально-курортный городок? Вопрос о том, как называть город, где ежегодно проходит знаменитый Каннский фестиваль, поднимается как минимум раз в год, по весне, и стихает, когда большая пальмовая ветвь вручается победителю, и гости разъезжаются по домам торжествовать или жаловаться на несправедливость и обойденность. Но есть и несезонные интересы. Сегодня мы поговорим о двух вариантах передачи французского топонима и надеемся прояснить норму – Канны или Канн. Сами словари и справочники не дают нам четкого ответа, причем тянется это издавна, чуть ли не с первых упоминаний этого средиземноморского курорта в русских источниках. Уже словарь Брагауза и Ефрона 100 с лишним лет назад писал «Канн» в единственном числе. Федор Шаляпин в 1912 году в одном из писем сообщал: «Сейчас здесь, в Канн, живет Терещенко». Шаляпин, что важно, писал при этом название по-французски, не зная, как придумать русское соответствие. Географические атласы, словари иностранных географических названий, указатели, путеводители, книги исторической тематики – все они упражнялись в разнообразии написания. То множественное число, то единственное, то с одним «н», то с двумя, то склоняя, то оставляя в именительном падеже. Кто во что гораст. Большая советская энциклопедия последнего издания предлагала вообще оба варианта – через запятую. Но как же здравый смысл? Для всякого человека, знающего хотя бы немного французский язык, канны не случайно употребляются во множественном числе, потому что они «les Cannes». Есть два толкования, что значит само слово, то ли «холмы», то ли «камыши». Большинство склоняется к камышам, к тростнику, и вздрагиваешь каждый раз от дикости другого произнесения. И очень долго, несколько десятилетий, в Советском Союзе говорили «канны», уважая множественное число. Но параллельно нарастала тенденция или мода сводить средиземноморские камыши до одного камыша. Сегодня, открывая интернет, мы видим, что попадаются обе формы. Но поскольку читатели, зрители, слушатели, как правило, повторяют за людьми медийными, то мы и начнем сегодняшний разговор с такой медийной фигуры. С человека, во многом определяющего моду на то, что смотреть в кино, что от кого ждать, чему удивляться. Я имею в виду одного из членов ФИПРСИ, кинокритика, непременно бывающего на Каннском фестивале, многолетнего участника программы «Радио Свобода» Андрея Плахова. Андрей, это ведь вы у нас закрепили традицию говорить не «Канны», как мы говорили прежде, а «Канн». На чем вы основываете свой выбор?
Спор о том, как правильно говорить «Канн» или «Канны», по-моему, уже почти такой же долгий, как спор о том, что было в начале «Курица или яйцо». Кто-то упорно держится за «Канн», кто-то считает, что это очень не культурно и неинтеллигентно, и предпочитает придерживаться старой российской традиции, которая действительно принято было называть этот город Канны. Я исхожу из своего опыта, я соприкоснулся с этим городом в связи, конечно, как вы догадываетесь, с кинофестивалем, и произошло это в ту пору, когда этот фестиваль уже был в достаточной степени, так если так можно выразиться, англизирован, или точнее американизирован, то есть это было место встречи мирового кинобизнеса. И поскольку все-таки в этом кинобизнесе тон задают американцы, хотя, конечно, французы им активно сопротивляются, но, тем не менее, это факт, что по-английски произносится Cannes Film Festival, и, собственно говоря, французы, когда говорят о Канне, то они тоже говорят о нем, ну, как бы в единственном числе. Хотя мы понимаем, что на самом деле это множественное число, и действительно российская традиция, русская традиция называть Канны как Канны, то есть, ну, условно говоря, во множественном числе. Поэтому я абсолютно не настаиваю на том, что я прав. Я считаю, что я скорее рад бы к привычке или как бы ситуации, в которой я оказался. Мы привыкли называть Канн Канном. Вот когда мы туда приезжаем на фестиваль, все говорят Канн, Канн, Канн. И мы, конечно, тоже говорим Канн, а не Канны. Но, наверное, более благородное, более традиционное звучание тоже имеет право на существование. И если кому-то нравится называть этот город Каннами, то я абсолютно ничего против не имею, готов присоединиться.
Андрей Плахов. 30 с лишним лет назад сектор культуры речи в Институте русского языка в Москве возглавил Виталий Григорьевич Костомаров, ныне президент Государственного института русского языка имени Пушкина. Виталию Костомарову принадлежит небольшая статья 1978 года, озаглавленная «Кинофестиваль в Канне или Каннах». Итак, какова норма? Виталий Григорьевич у нашего микрофона.
Норма ведь вообще это слово, которое в русский язык пришло очень поздно. Не раньше, через немцев. Хотя, конечно, латинское слово, но пришло через немцев. И употреблялось значение, видимо, первая треть XIX века. И то есть Пушкин не очень знал, наверное, что такое норма. И в значении «узаконенная мера чего-нибудь». Принятый объем и так далее. То есть, ну, скажем, верста – это норма. Километр тоже. Пример хороший, потому что меняется на самом деле эталонность, но в какой-то период, в какой-то синхронии, синхронно, это не меняющаяся вещь. И в конце, очевидно, XIX века стали применять эту норму очень широко. В медицине стали говорить о норме, что 36,6 – это норма, как будто 36,7 – это не норма. Ну, то есть, вот так вот. И языковеды стали употреблять. Значит, под нормой понимается, вот там, где есть варианты, что-то такое, или могут быть варианты, что-то такое, что можно характеризовать как наиболее узаконенное, распространенное и так далее. Опасность того, что при этом русский язык затянут в узкий военный мундир немецкой униформы, есть, она несомненна. Но, с другой стороны, все-таки, конечно, какая-то эталонность в языке должна быть. А то люди перестанут даже понимать друг друга. А русские-то лингвисты вообще обходились словом «правильность». Для них не было никакой нормы, но было понятие «правильно» и «неправильно». Это понятие, конечно, не имеет значения вот за узаконенности, но, с другой стороны, требует всегда, ну, как бы дальнейшей расшифровки. «Правильно, но скучно». «Замечательно, но неправильно». Особенно применительно к художественному тексту, это совершенно очевидно. Но, во всяком случае, видимо, какие-то такие спорные варианты, они должны быть узаконены. И вот по должности я и занимался несколько такими вещами. 50-е годы, к началу 60-х, когда вот это произошло в моей жизни, настроение у нас было такое. Не надо нам никаких иностранных слов, а вариантов не надо. Вот есть передовица «Сталь», «Правды», есть речи Иосифа Виссарионовича. Вот там и учитесь, как правильно. Ну, правда, и допускалось, что, в общем, Тургенев вот почему-то был автором, который всегда знал, как правильно. Ну и на этом фоне вот у меня появилось довольно много заметок тогда. И, в частности, вот Каннский фестиваль. У нас говорили и фестиваль в Канне, и фестиваль в Каннах, и фестиваль в Каннах с двумя «н». Поэтому мне, значит, вот надо было разобраться между словами, которые по-французски пишутся. Я французский очень плохо знаю. «Каен», да, «Кан», «Кан» с двумя «н» и «с» на конце. Ну и вот французское «Канне». То есть все восходит к латинскому, видимо, название тростника, что ли, вот «кан» и так далее. Вот я об этом написал, пытаясь что-то такое здесь наладить. Логику я уже даже не совсем помню, но я думаю, что да. Сейчас все-таки никто не называет фестиваль в Канне, а все называют в Каннах. А, как правило, зная, что вот есть такое настроение, по-моему, наши журналисты сейчас предпочитают вообще говорить «Каннский фестиваль», с тем, чтобы избежать названия города.
Если бы только так. Но вот последняя, новейшая тенденция называть фестиваль в Канн.
Видите?
Вообще даже не склоняя.
Канн, да, это ужасная, это ужасная тенденция современного русского языка. Есть и у нас, и зарубежные русские лингвисты, в отличие от нерусских по происхождению, они почему-то очень хотят, чтобы русский язык развивал черты аналитизма, то есть отказывался от склонений, вообще от изменений, потому что это им кажется признаком прогресса. Вот это происходило в английском языке, английский язык образец, и давайте и нас так. У меня вот готов материал, который, вообще говоря, связан с московской топонимикой. Но у нас много прилагательных вот, названий топонимов такого типа, там, Бирюлёва, Бескудникова, Переделкино, вот на «о». Они все склоняются. Сейчас нет. И особенно остро это стало видно вот с этим инновационным центром, не знаю, что это такое, в Сколково. И говорят, этот центр находится в Сколково. То есть разница между «я еду в Сколково» и «я живу в Сколково» теряется. Я вот связан с журналистами российской газеты, это такая полуправительственная газета, ну, она правительственная, но иногда любит, чтобы ее читали против правительства выступить. Это у нас модно сейчас. И вот они не склоняют. Я говорю, ребят, что вы вообще делаете? Это же в школе, в пятом классе на всю жизнь запоминается. Я еду в Москву, я живу в Москве. Вот Корней Иванович Чуковский очень хорошо мне как-то говорил, я его знал и был у него, и очень люблю его. Он говорил, ну если вообще русский писатель и говорит, что у него дача в Переделкино, то я не могу назвать его русским писателем. Вот что происходит? Я говорю, караул, потому что теперь, значит, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром французов, отдана, ведь были схватки боевые, да, говорят, еще какие, недаром помнит вся Россия про день
Бородино.
О, бедный Михаил Юрьевич не умел склонять, не мог найти рифму. А уж в чем, а в этом Михаил Юрьевич упрекнуть нельзя. У него всегда были очень хорошие рифмы.
Рассказывал академик Виталий Костомаров. Что же писал он в статье 78 года, опубликованной в журнале «Русская речь»? Цитирую. «Естественно, передать название с ориентацией на письменную французскую форму и по типу русских имен – Броды, Крестцы, Гагры». Костомаров приводит несколько примеров из «Правды» и «Известий». Однако в целом, продолжает он, авторы многочисленных сообщений, связанных с кинофестивалями, упорно узаконивают иную форму. Следуют примеры из тех же «Правды», «Известий» и «Литературной газеты». Хочется сказать, вот кто сам себе противоречил. В одни и те же годы писал и так, и эдак. Дальше Виталий Костомаров писал. Важнейшей причиной появления формы «кан» и ее стихийного укоренения речевой практикой вместо нормативного «канны» явилось, несомненно, желание избежать амонимии, то есть одинакового произношения, названия курорта на юге Франции с названием селения «Канны» на юго-востоке Италии. Последнее закреплено как историзм в сочетании «битва при Каннах». Французские «канны», продолжает Костомаров, именовать «канном» и не смешивать их таким образом с «каннами» итальянскими заманчиво, но влечет за собой возможность новой географической путаницы уже в пределах Франции, ведь «каном» называется крупный французский город, университетский центр в Нормандии. Пример. Марата заколола в ванне женщина, прибывшая нарочно из Кана, чтобы совершить это преступление. Анатоль Франс, «Боги жаждут», перевод Бенедикта Лившица. «Нет сомнения», – писал Виталий Костомаров в 78 году, – «что нормандский город следует называть Кан, а итальянское местечко – Канны. Сложнее дать рекомендацию относительно французского кинофестивального курорта, хотя ясно, что наблюдающийся разнобой следует прекратить. При всем желании сохранить традиционную для таких случаев форму «канны», целесообразно все же признать нормой новую форму «кан». Написание с двумя «н» отличает это название, по крайней мере, на письме, от названия «кан». А единственное число устраняет риск его смешения с названием «канны». Преобразование формы «канны» в «кан» находится вполне в русле торжествующей ориентации на произносительную, а не письменную норму языка-источника. Конец цитаты из статьи Виталия Костомарова 1978 года. Трудно, честно говоря, согласиться, что современный читатель будет путать итальянские «канны» с французскими. Вот вы, уважаемые радиослушатели, когда последний раз ссылались на итальянский городок? Когда последний раз читали о нем вне путеводителей, вне римской истории? Подозреваю, что таких случаев и не было вовсе, потому что итальянские «канны» прикреплены к одному единственному историческому событию почти 2000-летней давности, а «канны» французские не сходят с языка. Кроме того, если по Костомарову именно произносительная норма находится в русле торжествующей ориентации, как он говорит, то добавлять к одному французскому «кану» второй – это, извините, ни в какие ворота. Нашим следующим экспертом будет директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета Максим Кронгаус.
А вы знаете, тут вопрос скорее не к науке, а к культуре. Потому что есть правила транскрипции, и они успешно применяются к огромному количеству населенных пунктов, городов, рек и так далее. Но есть традиция, это традиция культурная, которая нам очень дорога. Поэтому, скажем, мы не меняем название «Париж», хотя французы говорят его иначе, не меняем название «Рим», хотя итальянцы произносят его иначе. Потому что это слова, названия, внедренные в русскую культуру. И с «каннами», вообще говоря, происходит то же самое, хотя это маленький городок, но в культуру он вошел как столица мирового кинофестиваля. И традиционно передается именно как «канны» во множественном числе. Что касается других источников, то, к сожалению, здесь некоторая путаница. И, скажем, энциклопедические наши издания дают «каннан» с двумя «н» на конце в единственном числе. На картах он иногда встречается и с одним «н» на конце. И есть разные способы транскрипции передачи названия этого города. И вообще говоря, если строго придерживаться правил, то действительно мы получим «канн». Но, еще раз повторяю, здесь важны не строгие правила, а некая традиция, традиция культурная, к которой мы привыкли. И поэтому, хотя я, в принципе, являюсь законопослушным человеком и считаю, что писать надо всем одинаково, но в данном случае рекомендую идти, ну, против энциклопедии, скажем, и писать в соответствии с нашей интуицией «канны» с двумя «н» и во множественном числе с «и» на конце.
Получается, что советские справочники и просто географические атласы на протяжении 20 века, большая советская энциклопедия, да и некоторые дореволюционные издания, они как бы репрессировали культуру в этом смысле, репрессировали некую традицию и придерживались вот этого ГОСТа 20 века?
Это непростой вопрос. Я работал в издательстве энциклопедии и знаю, как это делается. Иногда есть несколько традиций. Скажем, Лиссабон правильно писать с двумя «с» или с одним. Энциклопедия придерживалась написания с одним «с», а на картах всегда было с двумя «с». Это были как бы конкурирующие, сосуществовавшие традиции. Поэтому здесь тоже ситуация вот такой вариативности. Вариативности мы часто боимся, а в действительности здесь нет ничего плохого. И, скажем, мы же перешли с Уильяма Шекспира на Уильяма, мы перешли с Ганса Христиана Андерсена на Ханса Кристиана. Так что иногда мы меняем традицию. Здесь тоже нет ничего страшного, но тем не менее традиция привычнее, комфортнее. И я думаю, что вот если выбирать из тех трех написаний, я бы предложил все-таки «канны» во множественном числе с двумя «н».
А как вы объясните то, что тенденция последнего времени, разговорная, та, которая встречается в средствах массовой информации, у журналистов, у кинокритиков, все-таки писать «кан» с двумя «н» на конце в единственном числе, и эта традиция как будто бы одерживает верх сейчас?
Здесь есть общая тенденция, она состоит в том, что мы все больше и больше повторяем произношение на языке оригинале. Мы, скажем, отказались от наших исконных произношений «Бостон», произносим сейчас «Бостон», а ткань сохранила старое название. Мы, скажем, раньше говорили «Перу», сейчас «Перу». Так что есть такая тенденция произносить, как произносят носители этого языка. И, кроме того, у журналистов есть ощущение такой причастности. Это характеризует и журналистов, пишущих о культуре, о спорте. Но они любят такие словечки вот местные. И это создает некое ощущение действительно того, что они посвящены, а вот все остальные не знают как. На самом деле это, конечно, не так, но тенденция есть.
Возможно ли и разумно ли бороться с теми процессами, которые происходят в языке, даже если это вот по такому частному вопросу речь идет о совершенно, казалось бы, локальных и точечных проблемках?
Я не думаю, что здесь надо вставать стеной. Мне кажется, что традиция сама себя защищает именно тем, что она привычнее. Другое дело, что в языке есть тоже агрессоры, которые внедряют нечто новое, считая, что оно правильно, а может быть, оно на самом деле является более точным. Но что такое защита? Ну, вот будем писать так, и все будут писать так. Скажем, смена Таллина, написание столицы Эстонии с заменой одного «н» на конце на два «н», как пишут эстонцы латиницей, не очень прижилась в русском языке. Все-таки традиция победила, хотя разнобой тоже сейчас существует. Поэтому я не думаю, что надо с чем-то бороться в языке. Язык сам довольно точно устанавливает приоритеты, и тенденции не всегда доходят до конца, их можно притормозить. Иногда вот нечто считается неграмотным, скажем, ударение на первом слоге в глаголе «звонит». Здесь притормозили тенденцию, но она, безусловно, есть. Так что борьба – это норма и словари. Вот в словарях, я думаю, что лучше писать так.
Лучше писать традиционно или лучше…
Лучше писать традиционно, да. Потому что есть, ну, так сказать, культурно выделенные объекты, культурно выделенные события, и здесь лучше сохранять традицию. Потому что передача культуры ведь тоже выделяет культурных людей из массы некультурных. Важно не только знать, как это по-французски или на каком-то еще другом языке, а важно знать, как это по-русски в течение там, века.
Я беседовал с директором Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета Максимом Кронгаузом. А сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. 6 пассажиров теплохода «Булгария», считавшихся пропавшими без вести после катастрофы, живы. Ранее сообщалось о 15 пропавших без вести. 114 человек погибли. 79 спаслись. В Лондоне медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс во вторник предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мердоку изданий. В Москве во вторник прошла акция солидарности с грузинскими фотокорреспондентами, задержанными в Тбилиси по обвинению в шпионаже в пользу России. Они были задержаны в ночь на 7 июля. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на начальника отдела прокуратуры Дагестана Наталью Мамедкеримову. Она госпитализирована с ранением в руку. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело 3-го горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии города Сегежа в Карелии, встретился с матерью. Доклад по мониторингу выполнения обязательств России перед Советом Европы будет рассмотрен Парламентской ассамблеей Совета Европы не раньше июня 2012 года. Об этом Радио Свобода сообщил докладчик по СЕПА России, член парламента Швейцарии Андреас Гросс. Назначенные на среду переговоры между представителями Сербии и Косово отложены до сентября. Подразделения сирийской армии развернуты вдоль границы с Ливаном для предотвращения бегства людей из районов столкновений сторонников оппозиции с полицией.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Канны или Канн? Как правильно называть французский фестивально-курортный городок? В поисках ответа на этот вопрос я обратился к многолетнему профессору французского языка Института международных отношений МГИМО Ольге Губаревой. Об Ольге Михайловне говорят, что она воспитала половину российского дипломатического корпуса во Франции. Летом моей собеседницы в Москве не оказалось. Телефонная связь была затруднена, и мы условились, что Ольга Михайловна Губарева ответит на мой вопрос в письме. С ее разрешения я это письмо сейчас и прочту. Уважаемый Иван, я не сразу отвечаю на ваш вполне закономерный вопрос о правильном произношении по-русски этих двух разных городов Франции – Канн и Канн. Не потому, что это не имеет никакого отношения к лингвистике и топонимике, с моей точки зрения. Эти два города находятся в разных районах Франции. Канн – это север, Нормандия, с одним из старейших университетов страны. Следует его произносить по-русски «Канн», чтобы не путать с «каннами» на юге. Это неправильное произнесение родилось не так давно, и, на мой взгляд, уж извините меня великодушно за камень в огород журналистов, вызвано элементарным незнанием географии Франции и французского языка. Канны, Афины, Сиракузы и так далее давно вошли в русский язык, а город Канн мало известен нашим читателям и слушателям. Я имела возможность, благодаря своему большому другу-французу, дважды побывать в Канне и даже прочесть две лекции в университете. До меня, а это был 76-й год, русских там не было. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что об этом городе мало кто знает, а вы задаетесь вопросом «Pourquoi?». Француз или француженка вам ответили бы просто «Парское». «Потому что». Мне очень обидно, что с моей любимой Францией и с французским языком так жестоко поступают. Вот вам свежий пример. Эксклюзивный, от французского «эксклюзив», исключительный в грамотном переводе. Когда я вижу рекламу «эксклюзивная мебель» и тому подобное, мне это так же дико, как для вас путаница с этими двумя городами. А таких примеров, увы, множество. Это даже не неологизмы, лингвистика здесь ни при чем. Желание блеснуть иностранным словечком, не зная его значения. Так и с вашим, нашим вопросом. Вы наверняка нашли меня через каких-нибудь моих учеников. У них у всех есть мои тетради по лексике, где «канн» и «кан» неизменно присутствует с моим объяснением. Это действительно элементарно. Спасибо, что затронули этот вопрос. Его бы еще до нашего телевидения донести. С уважением, Ольга Михайловна Губарева. И еще один эксперт, доктор филологических наук, специалист в области топонимики, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов Михаил Викторович Горбаневский.
Михаил Викторович, прежде всего я хочу вас спросить, на вашей входной двери висит судебный эксперт. Значит ли это, что вопрос о каннах или канне мы будем решать в судебном порядке? Что вообще это значит применительно к лингвисту?
Радиостанция «Свобода», «Свободная Европа» не находится в юрисдикции российских судов, поэтому даже если вы желаете подать иск против своего руководства, обжаловав решение произносить так-то или так-то, так сказать, то это дело не будет принято к производству на территории Российской Федерации, очень сожалею. Вряд ли в чешском суде, так сказать, или в американском суде я смогу достойно выступить в качестве судебного эксперта. Вот. Но если говорить серьезно, то Иногда и те лингвисты, которые осуществляют лингвистические экспертизы в рамках судебных дел, сталкиваются с проблемами неадекватного толкования или специфической какой-то биографии имен собственных. У нас, к сожалению, в России бывает так, что человек не может войти в право наследования после смерти своего родственника, потому что в документах разное написание одного и того же имени. Например, Наталья и Наталья. И нам приходится, так сказать, доказывать или давать официальное заключение, что Наталья Петровна Сергеева и Наталья Петровна Сергеева – это одно и то же лицо, потому что это просто две разных формы одного и того же имени. Бывают более сложные ситуации, но вот по поводу географических названий судебных экспертиз допреж того нам выполнять не приходилось.
Ну, давайте смоделируем такую ситуацию и представим себе, что к вам обратились за экспертным заключением по поводу того, как же все-таки нужно по-русски передавать название этого французского курортного города, знаменитого своим кинофестивалем.
В любой экспертизе есть предварительная часть, да, которая объясняет терминологию и понятийный аппарат. Поэтому, вот если мы используем с вами такую виртуальную форму, полушутливую форму, то я тоже должен уважаемым радиослушателям объяснить, что существуют два основных способа передачи в русской речи, и письменной, и устной, естественно, два основных способа передачи иноязычных имен и названий. Точнее говоря, три. Первый – это практическая транскрипция, согласно которой передается звучание, ну, предположим, географического названия в языке источники, да, или там фамилия футболиста, да. Ну, предположим, для лучшего понимания приведу такой пример. В Москву может приехать для того, чтобы сразиться с футболистами там клуба, предположим, ЦСКА, футбольная команда Наполи из города Неаполя, да. Значит, что мы здесь имеем? Мы имеем практическую транскрипцию, которую претерпела название Наполи, название футбольного клуба. Вот это и есть практическая транскрипция. То есть передача буквально звучания этого слова, этого наименования в итальянском языке.
Точно так же, простите, что вставлю, «Пари Сен-Жермен» команда передается именно фонетически. «Пари Сен-Жермен», не «Париж Сен-Жермен», а «Пари Сен-Жермен». Ее спортивные комментаторы и журналисты передают именно в своем звучании. Вот, так сказать, в поддержку того примера, который вы сейчас привели с Наполи.
Да, да, да. Я абсолютно с вами согласен. Наполи, повторяю, это практическая транскрипция, передающая звучание. Транслитерация – это передача буква в букву, передача написания. В отличие от практической транскрипции, которая сейчас является самым распространенным способом, да, передачи иноязычных имен и названий, транслитерация используется в некоторых почтовых отправлениях, там, где в логистике, там, где нужно очень точно, так сказать, передать, ну, на больших вот ящиках с грузами, так сказать, на каких-то там рефрижераторах, значит, и прочих каких логистических объектов, скажем так, пишется, передается буква в букву.
То есть, можно примерчик какой-нибудь?
Ну, давайте, так сказать, возьмем пример, наверняка известный вашим богомудрым радиослушателям. Дени Дидро, великий французский философ и энциклопедист, известен нам как Дени Дидро. Передача его имени и фамилии осуществлена способом практической транскрипции. Да? Передается звучание его имени и его фамилии. Но Екатерина II в своих дневниках пишет: «Сегодня написала письмо Дидероту». Вот Дидерот, именно такое написание в конце XVIII века было принято в русском языке, такая передача фамилии Дидро, это и есть классическая транслитерация. Буква в букву. Как пишется, так и передается. Дидерот, а не Дидро. Третий способ передачи – это перевод. Английский король Джон Land Lake. У нас в энциклопедических справочниках, в исторической литературе фигурирует как Иоанн Безземельный. То есть его историческое прозвание переводится. Да? И этот способ передачи не является ни распространенным, ни активным вот в настоящее время. Да? В географических названиях он встречается, потому что, например, острова Зеленого мыса, да? У нас по-русски, загляните в наши карты, это не Кабу-Верде, острова Зеленого мыса. А логично было бы, так сказать, их именовать так, как именуют во всем мире. Да? И точно так же какой-нибудь рог, какой-нибудь пролив, так сказать, огненная земля. Вот это классические примеры перевода.
А правительство берега Слоновой Кости потребовало, чтобы название ее страны больше не переводили в других языках и произносили только Кот-д'Ивуар.
Знаете, я считаю, что это логично, потому что в контексте нелюбимой многими людьми глобализации, то есть унификации и стандартизации системы географических названий, это вообще-то это полезно. Знаете почему? Потому что, то есть вектор этот полезен.
Вектор не перевода, да?
Да-да-да. Этот вектор можно назвать естественным, потому что он помогает, ну, как вам сказать, более успешно осуществлять языкам свою коммуникативную функцию. Да? Самая главная функция любого географического названия – это функция идентификации, выделения из ряда. А не кумулятивная, как мы говорим в науке, функция – функция сохранения очень, может быть, важной, интересной историко-культурной информации. Да? Поэтому важнее для коммуникации Кот-д'Ивуар, чем берег Слоновой Кости, на самом деле. А так учите языки, и вы будете знать, как переводится Кот-д'Ивуар.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Канны или Канн? Как правильно называть столицу Каннского фестиваля? Мой собеседник – доктор филологических наук, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов Михаил Викторович Горбаневский.
Есть еще один феномен, о котором стоит упомянуть, говоря о трех видах передачи в русском языке иноязычных имен и названий. Это так называемые исторические наименования, исторические формы наименований, которые сложились в течение веков и закрепились в нашем русском языке и в нашей культуре. К их числу относится масса названий известнейших даже европейских городов. Ну, например, название столицы Великобритании мы используем в исторической форме. Мы говорим и пишем «Лондон», а не «Лондон», как следовало бы сделать по правилам практической транскрипции. Тот же самый уже упомянут вами название столицы Франции мы произносим и пишем «Париж», а не «Пари», как опять-таки следовало бы. Слово «Канн» и «Канны» – это географическое название, название этого средиземноморского, очень красивого действительно города, мне довелось в нем бывать тоже. Я неподалеку преподавал русский язык, как иностранный. Относится как раз к числу исторических названий, равно как и тот же самый недалеко, но западнее расположенный Марсель. Ведь мы по-французски произносим «Марсей». Да, и мы должны были бы писать с «и» кратким. У нас есть буква даже, так сказать, которая очень близко передает звучание. Нам нужно было бы писать «Марсей». «Марсей». Да, «С», «Е» и краткий. Но мы произносим «Марсель». И мы пишем «Марсель», и мы знаем «Марсель» как «Марсель», а не как «Марсей». Если, так сказать, мы будем писать сейчас «Марсей» в угоду, ну, не знаю, так сказать, может быть, там, какому-нибудь там министру культуры, так сказать, Франции, который скажет, а вот вы знаете, я сам родом из Марселя, я люблю русский язык, так вот на самом деле вы должны писать «Марсей», а иначе мы с вами там не подпишем какой-нибудь договор. Это будет глупость, конечно, потому что на то они и есть исторические традиционные названия, которые нужно уважать. И поэтому я бы напомнил в этом контексте историю с Таллином. Наши уважаемые эстонские соседи, когда получили свою заслуженную независимость, распространили эту независимость на лингвистику и начали учить нас в России, как нам писать по-русски в наших средствах массовой информации название их столицы. Да? Таллин, с двумя «н». Но это только Высоцкий мог в конце слова тянуть согласный, да?
«Я засосал стакан и в Ватикан».
Совершенно верно, да? Ну, только вот, вот «я засосал стакан и в Таллин». Понимаете, да? Ну, это противоречит, конечно, так сказать. Это только Владимир Семенович мог себе позволить. В нормальной, обыденной русской речи невозможно произнести длинное «н», да? Если оно не двойное, так сказать, в середине слова. Поэтому, конечно, логика там была. «Линна» – это значит «город». Ну и вот наши эстонские, так сказать, коллеги говорили, что вот мы должны, так сказать, ну уж позвольте, так сказать, мы сами решим, как нам в русском языке, так сказать, название Таллин писать, так сказать. Вот. Поэтому это не прижилось, хотя я знаю одного шустрого, так сказать, лингвиста, доктора наук, который в газете «Правда», тогда, когда Эстония обретала свою независимость, значит, написал статью, которая обосновывала необходимость написания обязательного в нашей российской советской прессе «Таллин с двумя «н». Ну, так сказать, вот иных уж нет, а те далече.
Позвольте спросить вас в скобках, как быть с Украиной, в Украине или на Украине?
Знаете, на этот вопрос самый гениальный ответ дал покойный Виктор Степанович Черномырдин. Насчет того, так сказать, когда журналисты к нему приставали, он говорит, ну, слушай, ну, если же я себя посылаю в жопу, я же говорю «в», а не «на», прошу прощения, так сказать, да, вот, но Виктор Степанович это было позволено, это не позволено профессору русской филологии, поэтому заранее должен извиниться. Поэтому, конечно же, нормой русского литературного языка является «на Украине», а не «в Украине». Я произношу так, хотя знаю очень многих моих коллег, которые считают, что нужно произносить «в Украине», так сказать, вот. Ну, у нас есть определенные традиции, мы же не говорим «в Кубе», мы говорим «на Кубе», имея в виду, так сказать, что предполагается интуитивно, предполагается остров. Куба – это же и название острова, и название государства. Да? Поэтому традиция такая – на Кубе. Я поехал на Кубу, а не поехал в Кубу, я работал на Кубе.
В статье Виталия Костомарова выдвигаются два положения. С одной стороны, он согласен с тем, что вы говорите о традиционном произнесении и написании «канны», и он считает это совершенно естественной устоявшейся нормой. С другой стороны, он говорит о необходимости различения разных городов, имеющих сходное название. И для того, чтобы отличать французские «канны», где проходит фестиваль, от итальянского «Канны», где Ганнибал одержал победу, для этого, считает Виталий Костомаров, нужно изменить написание и произнесение французского городка. Он предлагает писать его с двумя «н», как и по-французски, но на этом обрывать слово. «Канн» с двумя «н» – это город, в котором проходит фестиваль. Конечно, пишет Виталий Костомаров в своей статье уже 30 с лишним летней давности, конечно, тогда начинается смешение с другим французским городом Кан, который пишется C-A-E-N или E-N, да, по-французски, и который расположен в Нормандии, и на слух русский человек не будет отличать один этот город, или даже в написании не будет отличать один город от другого, разве что там будет разное число «н». Значит, с точки зрения профессора Костомарова, с итальянским городом нужно отличаться в написании и произнесении, чтобы их не путать, а если будут смешиваться два французских города, очень похоже звучащих и написанных, то в этом большой беды нет. Вот как вы прокомментировали бы такую позицию?
Я хорошо помню статью, о которой вы говорите. Она была опубликована в журнале «Русская речь».
А теперь перепечатана в прошлом году в большом сборнике статьи старых лет Виталия Костомарова.
И на самом деле тогда эта статья появилась в связи с тем, что некоторые средства массовой информации начали употреблять название города Канны в новой форме, не в традиционной исторической форме «канны», плюрале «атантум», а в форме «канна», то есть фактически как результат практической транскрипции. Но я думаю, что Виталий Григорьевич преувеличил степень энциклопедичности знаний носителей русского языка и, прошу прощения, необходимость, срочную необходимость развлечения ими итальянского города, нормандского города. Я бы добавил еще, а что делать тогда с Каной Галилейской? понимаете, да. Я должен сказать, что если следовать этой логике, логике необходимости развлечения, то что тогда делать с рекой Дон? Если вы откроете первую страницу романа Айвенга, то в русском переводе вы прочитаете примерно следующее. Привожу близко к тексту, но вы можете воспроизвести эту цитату, найдя ее. «В той части старый добрый Англий, прихотливо извиваясь, медленно несет свои воды река Дон». Это Дон, скорее всего, кельтское название или еще какое-то древнее название. Это случайное совпадение, да? Но это случайное совпадение никоим образом не мешает функционированию гидронима названия реки Дон, которая стала даже названием романа еще одного Нобелевского лауреата. Вот, и уж массы ираноязычных скифских названий, расположенных на территории Осетии, да, там все эти Фиак, Дон и так далее. Да. Где Дон – ничто иное, как ираноязычное скифское название, скифский термин – вода, поток, водный поток, не более чем. Да. Такого рода совпадений бывает много. Ну, хорошо, давайте, так сказать, взглянем еще раз на карту Франции, и на западе мы найдем название города Бреста. «О, Барбара, ты рappelles ce jour-là? Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là». Да? Это вот в Бресте шел дождь. Но какое отношение этот прекрасный город военно-морской базы Франции, ведущий, если мне память не изменяет, имеет отношение к древнему местечку Берестье, ставшему городом Брестом и символ, кстати говоря, сопротивления фашизму Второй мировой войны, теперь расположен на территории, так сказать, лукашенковской батьковщины. Да? Это случайное совпадение географических названий, к этому нужно относиться, так сказать, ну, совершенно спокойно. Они не мешают друг другу, поэтому вот этот вот мотив в аргументации Виталия Григорьевича я не считаю сколько-нибудь, ну, решающим, да, так сказать. Вот русскому человеку нужно различать итальянский город и там французский город. Нет, человеку нужно различать двух Саш, когда они учатся, так сказать, в одном классе, да. Тогда, да, появится, да, Саша какой? Саша миленький или Саша, или будет обязательно добавляться фамилия. Они, их нужно различать. Имя должно идентифицировать. Здесь такой вот особой необходимости механической идентификации я не вижу. Я традиционалист в вопросах кухни, секса и географических названий.
И еще одно замечание. Ведь по-французски «кан» существует не просто в форме «кан», а существует в форме «ле кан». То есть это дополнительное, точное, жесткое подчеркивание того, что имеется в виду множественное число чего-то, там каких-то тростиночек или камешков, или откуда происходит этимологически это слово «кан». Да, то есть по-французски вообще нет никакого сомнения, тени, это множественное число или единственное. Да, 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 множественное. Почему же, переводя на русский язык, мы должны вот такое двойное подчеркивание множественного числа так просто отбрасывать? Это я защищаю свою позицию в пользу множественного числа в этом названии.
Ну, Иван Никитич, вы абсолютно правы. Единственное, я всегда придираюсь к терминам. Я бы поправил вас в термине «переводя». Не «переводя». Когда мы переводим, мы передаем смысл слова. Да? Здесь мы не переводим.
Да, виноват.
Мы передаем. Да, мы передаем. В русской речи, письменной и устной, написание и звучание этого французского географического названия. Но вы абсолютно правы. Я считаю, так сказать, что вот это вот один из очень существенных аргументов. В лингвистике существительное, а любое географическое название существительное, собственно, имеет форму только множественного числа. Да? Это, для этого существует термин «плюралия тантум». Ну, как, например, ну, предположим, у нас «кимры». Да, там нет уже слова «кимр», да, так сказать, да, или там «семивраги» под Москвой на реке Пахре. Это географическое название существует только в форме множественного числа. И, кстати говоря, вот для «семивраги» там понятна тоже мотивировка, потому что «семь» означает в русском языке неопределенное количество. Там не семь оврагов. Там просто их много. Вот это семь указывает на неопределенное количество, так сказать, оврагов в этой пересеченной части берега реки Пахры. Это на самом деле интересно. И вот я думаю, что Лейкан, конечно же, имеет право на существование в связи с своей такой вот исторической мотивацией формы плюралия тантум, прошедшей через века. Ну, давайте откроем с вами один из основных топонимических слов. словарей географических названий мира. Он так и называется. «География мира. Новейший топонимический словарь». Автор – человек, к памяти которого я отношусь с огромным уважением, потому что он создавал этот словарь, будучи уже тяжело больным. Евгений Михайлович Поспелов. Профессор Поспелов, доктор географических наук, председатель в течение долгих лет топонимической комиссии Русского географического общества. Один из главных авторитетов в нашей науке топонимики. Так вот, открываем это на страничке 223. Кан, запятая Канны, город на побережье Средиземного моря, Франции. Название Канн, от латинского «канна», французское «кан», тростник «камыш» в форме множественного числа, что иногда отражается в русском «канны», современное «кан». Значит, что имеется в виду? Что следует понимать под объяснением таким имплицитным Поспелова? Значит, допускается сейчас написание, если здесь в названии словарной статьи две формы топонима, значит, официально допускается сейчас написание и «кан», и «канны».
Причем «кан» в единственном числе с одним «н».
Да, конечно. Да,
чтобы есть полное смешение с другим французским городом, Кан в Нормандии.
Да, совершенно верно. Это как раз то, против чего боролся академик Костомаров. Здесь словарь не позволяет написать статью, да, но современная тенденция, здесь вот просто, так сказать, отсутствует слово в этой словарной статье, в словаре Поспелова, современная тенденция направлена на более частое употребление этого географического названия в форме «кан». Но я повторяю, что это дело вкуса, это дело, так сказать, любого средства массовой информации. Если словарь, такой фундаментальный словарь, как словарь Поспелова, дает обе формы как возможность, значит, следовательно, перед вами «la liberté de choix» – свобода выбора. А это главная свобода в нашей жизни.
Михаил Горбаневский. И на этом мы заканчиваем разговор о том, как произносить название столицы Каннского фестиваля. Свое мнение о Каннах высказали Андрей Плахов, Виталий Костомаров, Максим Кронгаус, Ольга Губарева и Михаил Горбаневский. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек, кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.